Я вас категорически приветствую. Джон Александрович.
Здравствуйте, Дмитрий
Юрьевич.
Здравствуйте, здравствуйте.
Что сегодня?
Предлагаю поговорить о нашем народном кумире, о Степане Тимофеевиче Разине.
Мы как раз у нас за обводным каналом пивоваренный завод Степана Разина.
Какое совпадение. Вижу в этом божий перст.
Я когда-то прибыл во французский город Сен-Мало, где обитал известный французский пират Сюркуф, что по-русски значит «жадный». Чтобы французы кого-то назвали жадным, это обалдеть вообще. Пират по кличке Жадный. Мореходное училище имени Сюркуфа. Я заржал, но тут же вспомнил. Вспомнил, что у нас завод Степана Разина, можно не смеяться. Да.
По поводу Сюркуфа, это самую большую подводную лодку они соорудили в 30-е годы под названием Сюркуф. Уж не знаю, как она закончила свою, так сказать, карьеру, но помню такое. Да.
Я одну шутку про него запомнил. Хорошо. Как он заштурмовал какой-то британский корабль, они его захватили, а командир корабля, скривив рожу, ему сказал: вот мы, англичане, воюем за честь, а вы, французы, за деньги. На что Сюркуф сказал: кому чего не хватает, тот зато и воюет.
Прекрасно. Остроумный пират.
И зарезал его, я надеюсь, каким-нибудь интересным образом. Чтобы больше не говорил.
Итак, ну, раз мы решили разбирать историю России через некие картины, используя в качестве некого старта, предлагаю посмотреть картину.
Полотно товарища Сурикова.
Полотно, да. Василия Ивановича Сурикова.
Да, да.
Вот, посвященное Степану Разину.
Да.
Что скажете по поводу этой картины, Дмитрий Юрьевич?
Так называемая ладья.
Струг.
Нельзя сказать, что это от викингов. Это
струг.
Что-то свое.
Струг.
Да, корабль, да, класса, да. Река-море.
Река-лужа.
Да, река-лужа, да. Гребцов мало. Всего 8 весел торчит, немного. Степан объят кручиной какой-то, о чем-то думает.
Тоска,
да,
тоска.
Как там. Рядом какое-то это седло такое мегабогатое, да. Тут же валяется какой-то кубок, валяется. То есть, видно, при деньгах идут, раз такое можно разбрасывать.
Но там не только при деньгах, там видишь, кто напротив сидит.
Блюдо какое-то, напротив бандурист.
А рядом с бандуристом.
Один пьяный лежит, по всей
еще, части. Еще.
Дальше гражданин в какой-то весь в парче.
В челме.
С серьгой, какая-то, да, челма. Да. Это, видимо, пленный. Хотя,
да,
на боку вроде сабля, наверное.
Это особый пленный, вот, который перешел на сторону Степана Тимофеевича. Таких было очень много, потому что Степан Тимофеевич водил с собой такую сборную солянку, что она даже у нас бы с тобой вызвала бы.
Легкую отрыв.
Легкую отрыв, честно могу сказать. Ну что, ну да, давай мы с тобой, так сказать, оттолкнемся от этой картины и поймем, что мы даже можем как-то датировать, скорее всего, это 1668-69 год, скорее всего, 69-й, когда Степан Тимофеевич после своего эпохального похода за зипунами,
ага,
когда он обрушился на побережье Ирана, вот тут он возвращается из Ирана, возвращается.
Да, да, это явно из похода идет.
Да, да, возвращается из Астрахани, возвращается в Астрахань. Вот, страшное одиночество. Что же делать дальше? Потому что, да, да, да. Как писали, когда иностранцы увидели в Астрахани Степана Тимофеевича со товарища, они стали друг другу наперебой писать, что какие они богатые и как они измождены телом. Потому что, да, ну, они вернулись с удивительно подорванным здоровьем.
По причине? Гребли против ветра или вообще?
Ну, ты знаешь, и сейчас, я думаю, если мы с тобой на побережье Каспия перезимуем, вот, и вернемся, даже кутаясь в соболя, вот, я думаю, что мы вряд ли с тобой поздоровеем, потому что вода скверная, вот, медицинской помощи никакой, излишества просто. Многие в Иране, опять же, если верить источникам, многие в Иране умерли от истощения в окружении алкоголя и женщин. Знаешь, какой кошмар какой.
Ого.
Принять такую кончину в окружении вина и женщин на берегу теплого моря. Я думаю, что Врагу не пожелаешь. Ну, а на самом деле у него мысли, что делать дальше. Потому что ведь мы как-то привыкли, что вот есть какой-то народный герой, и он действует там по какому-то своему заведенному сценарию. Степан Тимофеевич, это о нем будут помнить всегда, не зная о нем ничего ровным счетом. О нем будут постоянно что-то придумывать, додумывать, переделывать. Потому что Степан Тимофеевич – это первое воплощение всеобщей народной мечты о герое. Вот, то есть, вот именно со Степана Тимофеевича герой должен, как рок-звезда, сгореть молодым, богатым.
Группа крови на рукаве.
Вот. Ну, то есть, вот, ну, в принципе, почему там Шукшин, почему Высоцкий так любили Степана Тимофеевича Разина? Почему постоянно обращались к нему? Почему постоянно там они его или пытались сыграть, или сценарий написать, или написать сценарий, сыграть? Вот, и читали стихи о Степане.
Я пришел дать вам
волю, да, да, да.
Его я вот что знаю про Степана Разина.
Ну, что ты знаешь?
Имя, фамилию, понятно. Да, да. Дальше я знаю, что он ходил в Иран за зипунами.
За зипунами.
Что понять сложно, какие там зипуны, там же тепло, какие там зипуны.
Шубы.
Да,
да, да. За шкурами.
За шкурами.
За шкурами.
Во всех смыслах.
Во всех смыслах. Когда? Да, в Дубае.
Вот. И еще я знаю, что он, как я читал, родился в одной станице с Емелей Пугачевым, станица под названием Зимовейская.
Зимовейская, да.
Под Сталинградом где-то.
Ну, не совсем под Сталинградом. Вот. То есть, он, кто он такой по происхождению, мы, естественно, не знаем. Мы можем только догадываться.
Я это, да, извини, да, да. Чуть-чуть завершить просто, да. Что 1154 раз повторю. Историю все мы знаем только из школы. Как правило, если ты этим целенаправленно не интересуешься, то то, что в школе тебе рассказали, то ты всю жизнь и знаешь. Под крики нам врали, нам не рассказывали, официальная история умалчивает.
Ну, раньше хотя бы... Вот опять, да? Вот как относиться к Степану Тимофеевичу, когда ты рассказываешь об этом школьникам? Вот это вот вопрос. Потому что, ну... В советские времена Степан Тимофеевич был герой, очевидно, положительный.
Конечно, да.
Да, да, да. Он был овеян какими-то романтическими всеми возможными легендами.
Разин, Болотников, Пугачев.
Вот. Ну, Болотникову не повезло. Вот. Вот Болотников, который боевой холоп князей Тилитевских, который вырвался там из турецкого плена, через пол Европы вернулся в Москву, поднял восстание, и к нему его бывший хозяин, князь Тилитевский, пришел проситься в качестве, так сказать, соратника. Вот такая фигура, она не запала в народной памяти. Потому что русские, ну, так получается, мы любим, когда есть некая избыточность, угу. Когда есть лихость, когда есть сомнение, когда нет никакого вот этого, когда вот вся так, рубаху шелковую на груди, резь одним рывком, вот до пупа, ще, не ждать, ну, вот такого, короче. Мы такую любим, да. Вот, и чтобы обязательно, надо, нет там какой-то персидской княжны, но мы ее придумаем.
Придумаем.
Мы ее придумаем. Кого он там утопил, неважно. Главное, круги на воде показать и скупую такую мужскую слизу. Как говорила моя бабка, этот мужчина сначала спас меня от смерти, а потом меня обворовал. Таких мужчин женщины не забывают. Мы знаем, что Степан Тимофеевич – казак. О казаках впервые мы... так сказать, русской истории сталкиваемся в 1444 году, примерно так, да, это сказание о Мустафе Царевиче, там, значит, да, сказание о Мустафе Царевиче, там, значит, казаки пришли на помощь Рязани.
Угу.
Вот, правда, они хотели ее сжечь, но, в общем, неважно, это такая двойственная...
Получилось, что помогли.
Да, двойственная природа казачества, которая нам, на самом деле, известна не так много, потому что в 1740 году в Черкасске произошел грандиозный пожар, и сгорели все вообще казачьи архивы, ну, практически все. Вот. А в Москве в 1701-1702 сгорел архив посольского приказа, сгорела огромная часть... разрядного приказа архива. То есть, у нас вообще остались какие-то лютые крошечные крохи от этого всего дела. Ну, с одной стороны, потеряли, с другой стороны, мы генетически стали сейчас, ну, не мы, а вообще стали генетически исследовать казачество. Да, да, обнаружен такой специфический ген DRD4. DRD4. Угу. Вот, значит, короткая версия этого гена. Не знаю, что это такое. Только не вздумай уточнять, потому что я залажаю сразу, да. Потому что вот да, мне да, говорят да. гены. Раньше говорили, Господь так соизволил, а теперь да. мне говорят, это генная карта так легла. Вот есть короткая версия этого гена, и там люди тихие такие, спокойные рождаются с коротким DRD4. Угу. А люди, у которых большой DRD4, ну, как у нас примерно, вот, они все лютые аферисты.
Аферюги.
Да, они авантюристы, путешественники и так далее. И, в принципе, вот, допустим, у американцев, у казаков и у австралийских персонажей, ну, белых австралийцев, допустим, людей с носителем DRD4, с длинным DRD4, гораздо больше, чем, собственно говоря. Ну, понятно, да? То есть, вот мы сидим с тобой где-нибудь в Шропшире, и вот ты говоришь, я, пожалуй, поеду за соленую воду, за великую соленую воду осваивать там американское побережье. Я говорю, не надо. И ты вот уезжаешь... Потом ты даешь своих там, ну, то есть вот все активные куда-то сматываются. Ну, и да, ну, вероятно, такая же история была. То есть перед нами на струге с пушечкой сидит носитель длинного DRD4. Это он донской казак, потому что казаков было много разных. Там были волжские казаки, были яицкие казаки, это река Урал.
Я немедленно вспомнил, да. что в городе Черкасске я там был. Да. В церкви при входе висят кандалы Степана Разина. Угу. Как напоминание.
А что?
Играй, играй, а рукам волю не давай.
Вот. Ну, в общем, в 1570 году возникает, собственно говоря, войско Донское или войско Донское, кто как хочет так ударяет, да, будем говорить войско Донское. Возникает. Это при Иване Васильевиче Грозном. Мы стали засылать казакам деньги, стали засылать казачеству порох и, самое главное, засылать казачеству хлеб. А казаки нам оказывали огромное количество разных военных помощи, услуг там и всего такого прочего. В 1592 году мы перекупили запорожское казачество. У них там начались проблемы с поляками, и тут мы стали помогать запорожцам. У нас появились запорожские казаки, а потом там они пошли. Обходились они нам довольно дорого, московскому государству. Допустим, войско Донское ну вот за 6 лет, с 1638 по 1644 год, на Дон было отправлено только деньгами 38 тысяч рублей. Ну, 38,5 тысяч рублей. Это очень много, сразу скажу. Огромное количество хлеба, огромное количество пороха. За это казаки действительно сражались, насколько это возможно. У них это все, конечно, по-разному было. Иной раз, так сказать, дисциплинированно, иной раз и убегут. Они довольно активно бегали. И при Иване Васильевиче Грозном. Потом казачество у нас активно проявилось в смутное время. Об этом я рассказывать не буду, ты это лучше меня знаешь. После этого, там, Смоленск, допустим, да, когда мы пробовали при Михаиле Федоровиче вернуть хотя бы Смоленск после Дюлинского, так сказать, перемирия потерянной, вот, казаки оттуда просто... Вот. Но с них спроса-то никакого. Они там живут у себя. Верховские казаки, или верховые казаки, или верхние казаки – это вот вершина Дона, а внизу понизовские, низовые казаки. Там, значит, между ними какая-то грандиозная разница есть. Ну, она правда есть. Когда слушались нас, когда не слушались, с них спросу, в общем, мало было, потому что достать их в Москве было тогда затруднительно.
Непонятно, как карать. Да,
да, ну их там как? Их как карать? Необходимо, если у тебя есть какая-то под боком группа, ну как она такая полуэтническая, полусоциальная группа, кто не по происхождению, я даже боюсь на эту тему заикаться, совершенно очевидно, что вряд ли это стопроцентные славяне, то есть это 100% не стопроцентные славяне, ну вот, там были все, там были немцы, там были украинцы, ну условные украинцы, там были, естественно, черкесы, кабардинцы, нагаи, турки, татары. Там евреи были, наша с тобой любимая тема. Там было изрядное количество евреев. Ну, это вот они
это были не те евреи, которые пилили
боевые,
на скрипочке.
Боевые, да, боевые да. евреи, которые, как мы прекрасно знаем, если они захотят их, мы долго не забудем.
Да.
И будем вспоминать в своих арабских сказках. Пришепетывая на выдохе. Вот. Сколько их было? Ну, демографы подсчитали 20 тысяч. Ну, это вроде бы немного, но это 20 тысяч таких персонажей, что...
Оторви да брось.
Ай да ну, ай да ну, ай да ну. Городки у них были, вот где они там, собственно говоря, жили. Они постепенно устаканивались, естественно. Вообще-то все очень похоже на пиратские республики. Вот то, что пираты мастерили на Карибах. Очень похоже. Разнообразная, так сказать, сборная солянка, люди с разными идеологиями, религиями, объединенные только одним, своим подчеркнуто асоциальным поведением и в то же время, так сказать, признанием себя как самостоятельные человеческие единицы. Не просто как какая-то вот пупырек такой из крестьянской массы, который вот так вот раз и снова уходит на глубину, а каждый хотел оставить по себе память. Ну, так и они, мне вот эта вся эта казачья вольность напоминает, это у Шопенгауэра есть люди, это стадо дикообразов, которые бредут осенней ночью по полю. Им холодно и страшно, они жмутся друг к другу и колят иглами. Это очень похоже на казачество. Они жили в таких городках, так называемых. Мы эти городки это называем, иногда станицы. Что такое станица, понять решительно невозможно, потому что они и посольство называли станицами. Они посылали в Москву, допустим, станицы. То есть, это очень похоже на то, что у древних греков называлось полис. То есть, коллектив граждан. Вот коллектив граждан. Афинский полис, там спартанский полис. Одновременно с этим 10 тысяч греческих наемников. Ну, Анабасис, когда они под руководством Ксенофонта возвращались после неудачной экспедиции в Персию. Вот они возвращались, они организовали передвижной полис. И вот они вот так вот шли, чтобы потом закричать «Таласса, Таласса, море, море», значит, мой дом. Ну, так вот, они жили в станицах, были круглогодичные такие городки, а были так называемые зимовейские. Это которые были предназначены исключительно для зимовок. Вот. Вот в одной из таких зимовейских станиц, значит, у Тимофея Рази, опять же, то, что он Рази, это мы реконструируем, потому что Разин. Огромное количество легенд. Огромное количество. И по одной из них, одна из моих любимых сказок, то, что на самом деле Разин – это чуть ли не подкидыш, которого звали почему-то Миша. Вот. Да-да-да. Соврал. Не подкидыш. Он, значит, обычный крестьянский сын, чуть ли не там, не из-под Рязани.
Отцахи.
Отцахи. Весь такой абсолютно благостный отрок. С папой и мамой. И тут, как в этой легенде сказано, набежала на них шайка разбойников небольшая.
Так.
То есть, вероятно, прячась от большой шайки разбойников.
Уходя от погони.
Да-да-да. Подхватили они, значит, Мишатку и потащили к своему атаману. Далее, как всегда, когда не нужно, русский народ помнит все. К 95-летнему атаману.
Это важно. Запомнили.
Это важно.
Да,
И 95-летний атаман, наш с тобой ровесник, посмотрел на белокурого Мишу и сказал: «Господи, вот он дождался, кому я свой железный зуб передам». То есть, сразу у нас Степан Тимофеевич обрастает огромным количеством. Вот, вот, хотя большевики об этом не рассказывали. То, что Степан Тимофеевич – это однозначный колдун. Потому что Степан Тимофеевич это был...
Очень похож на Робин Гуда, кстати.
Покруче. Он даже покруче там, Ильи Муромца. Потому что в это же время как раз и начинается раскручиваться эта система былин про огромное количество богатырей. Мы там помним троих, и то из-за картины, на самом деле.
Да.
Там было огромное количество богатырей самыми разными, так сказать, именами и свойствами. Ну, так вот, Степан Тимофеевич он был просто конкурентом Ильи Муромца в народных сердцах. Потому что Степан Тимофеевич свистнет, и лес ляжет. Значит, он мог волка перекидываться, а кроме того, у него был ковер-самолет.
Оборотень.
Кошма, да. У него кошма была. У него была кошма, да, ковер. Вот на этом ковре он одновременно летал, и на этом ковре он одновременно плавал. А кроме того, у него был еще камень, которого он достал из волка. Ну, какого волка? Чудовище. В виде там, ну, тоже оборотень, это наши жигулевские такие легенды.
Угу.
Волкодак. Вот, волкодак напал на Степана Тимофеевича.
Но не тут.
Ни в коем случае. Степан Тимофеевич. Вот, выхватил, значит, там, то у него серебряный...
Я вижу статую, Степан Тимофеевич раздирает пасть волкодлаку.
Угадал. Вот что значит мы с тобой держим руку на пульсе российского архетипического сознания? Потому что именно разодрал пасть. Блядь, не разодрал, а сначала рубил, ну, не, а потом руками разодрал, засунул руку волка внутрь.
Ага.
Вот. Ну, мы так обычно на Новый год с тобой наряжаемся. Вот. Сжал кулак, рванул, вырвал, разжимает руку, думал, сердце это волчье, а это камень.
О, как.
Из Волка, да. И этот камень очень пригодился. Потому что...
Бел горюч?
Да. Первое, что мы делаем, мы этот камень, естественно, облизываем, вынув камень из Волка. Да, да. И как только он лизнул, он сразу понял в этом мире все.
Как Гэри Олдман в художественном фильме «Брэм Стокер», брат Дракула Брэма Стокера, помнишь? И Киану Ривз порезался, а Дракула бритву опасно.
Блин, а чего же я не помню-то? Надо пересмотреть.
Это лучший кадр из фильма.
Не помню, не помню. Поговорим об оборотнях.
Просьба, да. Просьба вставить эпизод облизывания бритвы.
Да, да, да. Тут дело такое. Ну, в общем, он лизнул и стал понимать все. И огорчился, и его силы стали покидать, и на него навалились стрельцы царские, скрутили его, бросили его там, естественно, свинцовые двери, железные запоры, угу. Ни окон, ни дверей, абсолютно такой каменный мешок.
И вылез.
Да, но камень пригодился, потому что такой камень нарисуешь на стене окно, и появится окно. А он нарисовал и окно, и корабль. На этом корабле он улетел. Я не знаю, что ели и пили сказители, вот, но мне это все безумно нравится. Безумно нравится. Я очень жалею, что когда я в школе был, не нашлось человека, который мне бы это рассказал. Ну, так вот.
В общем, сказка отличная, да.
Да я таких-то сказок. Значит, столиц было у казачества две. Сначала была столица под названием Верхние Раздоры. Вот, которая, как всегда, это название само говорит о том, насколько дружно и весело
проводили время
до Сократа. Вот. Ну а потом, вот, значит, это все-таки в Черкасск. Ага. Это все-таки там постабильнее, поинтереснее. И... Что у них? Ну, 1649 год, наша с тобой магическая дата, мы в который раз ее вспоминаем. То есть 1649 год. На Русь опускается окончательно крепостное право. То есть, еще раз, да, хочу сказать, с твоего позволения. Первое. Бессрочный срок сыска беглых крестьян, когда мы говорим о казачестве, мы должны понять, что ну, не то чтобы значительно, большая часть казачества это были действительно беглые. Причем не обязательно беглые крестьяне. Вот. Но об этом поговорим позже. И второй, значит, пункт соборного уложения 1649 года написано, что вот кого застала перепись в каком имении, тот к этому имению и прикреплен. То есть замри, умри и умри. Все.
Крепостной от слова прикрепить.
Да? Прикрепить, крепость. Да. И все твои дети, вот мы с тобой просто какие-то там хлебопашцы, притулились, да. У какого-то села, и нас с тобой переписало государство. И приписало, что мы там в деревне Твердохлебово, два бабульских дома. Значит, Димка Пучко, да, и Вашка Жидовин. И вот все, с этой, и как только вот соборное уложение вышло, мы с тобой уже крепостные в этой деревне. И мы уже с тобой никогда ни в Казань не поедем, ни в Симбирск, ни в Стамбул, ничего. Все, мы здесь будем. И наши детки, если они у нас появятся, они уже будут крепостными. Специфика, чтобы было понятно, следующее. Первое. За убийство крепостного, ну, не говорю, что там про увечья, дворянин не отвечал. Так получилось.
Чисто как в древнее время, да?
Так получилось, да. В Риме этого не было, у нас это, слава богу, было. Дворянин мог послать отбывать наказание вместо себя своих крепостных. Да, да. Ну, то есть, если там дворянин ушел со службы самовольно, ну, то есть дезертир, ему за это полагается, значит, тюремное наказание, покаяние и все такое прочее, батаги, то
дворянин... Гришка-хомяк, давайте.
Да, да, да. Семени, семени, за барина иди, пострадай, хороший мой. Давай, 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 шире шаг. Вот. И крестьяне, значит, весело похрюкивая, бежали, значит,
выгребать, да.
Осносил побои весело и гордо. Вот. Третье, да, ну, было, конечно, ограничение. Вот дворней ты не мог сделать крепостного. Ты можешь его искалечить, можешь его убить.
А
можешь...
дворня это кто?
А дворня это вот хомнига.
Хомнига.
Хомнига. Даже у нас это было позорно. То есть, ну, как позорно? Дворовой нет. Нет, это не очень хорошо, потому что он не сеет, не жнет, а только потворствует.
Прихлебатель.
Ну, понимаешь, у нас всегда была, и сейчас до сих пор сохранилась. Если ты производишь товары какие-то, ты основательный, кряжистый, надежный. Если какие-то услуги предлагаешь.
Халдей.
Да. Вот. Ну, были, конечно, черносошенные, так называемые свободные крестьяне, но они платили столько же, сколько обычные крепостные.
Он хаус, нигер, наверное, не
хаус. Хаус. Вот, то есть, что платили? Ну, во-первых, платили, значит, государству все необходимые выплаты, да. Помимо вот, стандартных поборов государство брало. О, а дальше начиналось вообще все на свете. Полонянничьи деньги – это на выкуп пленных.
Угу.
Вот. Ямские деньги. Аптекарские деньги. Пищальные деньги. Стрелецкие деньги. Как новый приказ, новое министерство организуется. Тоже первое, что делает этот приказ, он организует, ну, естественно.
Сборы.
Да. Ну, естественно, что вот подобная красота, она была в центральной России, и крестьяне, ну, конечно, все это было довольно жутковато, я честно могу сказать.
Еще бы.
Потому что все ждали, а что дальше-то? Дальше-то что? Я не хочу сейчас рассказывать про формирование всего этого крепостного права, будет возможность, мы об этом поговорим. Главное, что мы должны понять, что вот формирование крепостного права обеспечивает давление, давление обеспечивает отток населения из центральной России на периферию, и они попадают в дружелюбные объятия казачества. Казаки их не принимали сразу. Для того, чтобы попасть в казаки, это недостаточно просто ворваться куда-то в станицу, воткнуть копье и вцепиться в него с криком «Я свой». Там начинались «Кто ты такой?», «А что и как?»,
«С кем ходишь?».
Да, какие голоса слышишь? Такой вопрос задавали. То есть, чей голос, да, чей голос слышишь и все прочее. Потому что казачество ведь ясак или ясык, ну, добычу, оно его дуванило, то есть, делило. Делило, в принципе, поровну. Ну, там в зависимости, конечно, от...
От тяжести ранений, как у пиратов.
Ну, да, естественно. Лихость, красота, общая выразительность поступков и речей. Все, естественно, шло. Ну, в принципе, там вот это. Вот. И вот эти новоприбывшие, они, собственно говоря, были такая галутва или голотва. Это не казаки. Ну, для нас это казаки,
да.
А для казаков это галутва. То есть, это такая вот периферия периферийного казачьего мира. То есть, казаки считали галутву хулиганами.
Бакланы.
Ну, такая, для нас это, конечно, все. Вот. И почему я так подробно об этом говорю? Потому что Степан Тимофеевич – это, конечно, кумир галутвы. Угу. Хотя сам он абсолютно, во-первых, он, ну, на Украине их называли реестровый, он такой списочный казак из очень хорошей семьи. Мы о нем впервые сталкиваемся в 1652 году, то есть он совсем еще молодой. Мы не знаем, когда он родился, понятно. Угу. Да? Ну, договорились между собой на сходке псевдоисториков, что год рождения мы обозначим 1630, потому что так запомнить легче.
Да.
А для наиболее въедливых мы кинули кости, сказали, вы, если хотите, считайте 1635. И они, урча и повизгивая, удалились в угол землянки. Вот. То есть, мы исходим из...
Удовлетворённые.
Ну, для этого мы и придумали даты, Дмитрий Юрьевич. Мы просто открываем цистерну, бросаем туда 4 лопаты сахарного песку. Чудовище, которое живет в цистерне, оно в это время булькает. Это бульканье мы называем датированием исторического памятника, который никто из нас в руках не держал, мы о нем только слыхивали. После чего мы соединяем две выдумки и выходим к обомлевшим людям, ну или тебя, и говорим, после проведенных исследований. Вот, говорим мы, пряча глаза за спину. Ну, в общем, Степан Тимофеевич имел такую роскошь ходить на богомолье на Соловки.
Ничего себе.
Да, он там был, судя по всему, два раза.
Это в те времена, как Мекка у мусульман было, да?
Да, причем было высшим шиком, когда ты пешком это все проделаешь.
А что там такого?
Ну, пешком до Соловков невозможно, потому что это все-таки острова, да? Но зимой, наверное, можно. Что?
А что там такого было? Чему поклонялись?
Святость там. Ну, вот сейчас я сотру улыбку. Вот. Соловки – это потрясающий памятник. Вообще-то это для меня символ России, если честно. Потому что два старца, Тогда они еще не были старцами. Вышли на каменистый берег в Белом море на секунду. Да? И стали там жить. А потом там появилась, ну, то есть, монашеская обитель, а потом там возникло государство, а потом это государство раскололось как раз буквально вот на глазах у Степана Тимофеевича. Его там не было, но такое ощущение, что он там был. Угу. Потому что там вот монахи этого Соловецкого монастыря, который был очень богатый, но при этом он не был каким-то особо кровопийцем, там, потому что это север, там очень много промыслового, там они все были плаватели, ну, как ты понимаешь, да?
Путь на Грумант.
Ну, в том числе. Ну, а может быть, сами монахи не ходили, хотя ходили, но я имею в виду.
В детстве была такая книжка «Путь на Грумант», там... где детей в монастыре ночью будили с подносом чашек, с какой банки вода. Я даже маленький был, охерел.
Ну, тогда, понимаешь, с ГЛОНАССом были некие перебои. Поэтому приходилось доверяться на вкус. Я тебе могу сказать, что вот мой отец говорил совершенно серьезно моим сестрам о том, что, девочки, если вы останетесь в Лондоне без копейки денег, я вас выручу, даже если я буду очень далеко. У северного берега Темза солонее. Угу. Никому об этом не рассказывает, Дмитрий Ильич.
Ну, хорошо.
Это наш МЗ. Ну, так вот, он ходил в Богомолье, видимо, вместе с отцом. Угу. Во всяком случае, сохранилось его вот это вот. Ну, причем для того, чтобы пройти через владение, так сказать, государя, ну, тогда этого уже был Алексей Михайлович, необходимо было, ну, представляешь, вот, немногие это понимают, необходима была письменная фактическая подорожная.
Чего ты тут болтаешься, да?
Да, причем это подорожная посольский приказ, ну, для казачества выдавал посольский приказ, потому что посольский приказ, там два приказа занимались казачеством, посольский приказ и разрядный приказ. Разрядный приказ – это Генштаб, Министерство обороны. Ну, отчасти Министерство финансов, отчасти, очень в расходной составляющей, да? Он назначал оклады за службу, а посольский приказ он ведал, значит, вот всей этой внешней политикой. Казачество у нас шло по разделу внешняя политика. Так вот, для того, чтобы казачонок, тогда он был совсем пацан еще, да, Степан Тимофеевич, прошелся на Соловки, то ему вот, сколько ему, 12 лет примерно, ему выписывали, она сохранилась некоторым чудом совершенно.
Обалдеть.
Вот, вот эта вся эта штука.
В Соловках или где?
Она в Москве сохранилась, потому что все это затребовали. У нас же было худо-бедно следствие по поводу Степана Тимофеевича. В приговоре по Разину перечислено большое количество убитых им людей лично, это потому что только в русских народных песнях Степан Разин только одного человека убивает, это женщина. Вот, а так-то Степан Тимофеевич есть, что предъявить честному народу. Вот там, вот это, там приговоры там и так далее. Его же потрошили, судя по всему, где клады, где клады, где клады, где сокровища. Где сокровища? Это опять же вот тут пиратство, колдовство, где сокровища? Его брат, когда Степана Разина четвертовали на глазах у Фрола, Фрол же закричал «Слово и дело государеву за мною». Ну, потому что сначала увидел, как брату одну руку отрубают. Сначала ногу отрубают, потом руку отрубают. Потом снова руку отрубают. И тут он заорал за мной «Слово и дело государеву», потому что смотреть на это было невозможно. Ну, то есть, он подумал, что... В общем, судя по всему, он назвал... Где? Зарыто богатство Старушкина под камнем на улице Пушкина. И поэтому Фрол Разин получил смерть легкую.
Неплохо.
Вот, легкую он смерть получил.
Ну, я надеюсь, Степан был человек разумный и в разных местах все закопал.
Да ты знаешь, Степан Тимофеевич, когда его пытали, а его пытали люто, вот, он вел себя крайне дерзко. Он даже на казни вел себя дерзко. Он закричал вот, без руки и ноги, он закричал Фролу: «Молчи, собак». Это его последние слова, с которыми он ушел в вечность.
Не какой-то там фридом.
Да.
Молчи,
собака.
Собака. Авторитетный гражданин.
Не всякого сами. Потому что он тума. Да, тума – это дети от браков между казаками и, ну, условно скажем, турчанками. Угу. Кто мама Степана Тимофеевича, мы не знаем. Вот. Одни утверждают, что она вот турчанка, другие говорят, что она черкешенка, третьи говорят, что она черкешенка, но другая черкешенка из других черкас, то есть она украинская девушка. Ну, в общем, там масса всякого. Но мне нравится версия, что он, так сказать, сын турецко-подданный.
Это интереснее, да?
Ну, вот. Фамилия Разин, она сохранилась. Вот.
В лице руководителя ласкового мая.
Не только. У Пугачева был один из выдающихся сподвижников, которого звали Степан Разин. Александр Сергеевич Пушкин о нем писал. Ну, это история Пугачевского бунта. Александр Сергеевич Пушкин был главным историографом Российской империи, вот по части этого всего дела. И Николай I послал его в командировку. И, как мы помним, Александр Сергеевич отметился в Оренбургской губернии тем, что, так сказать, являлся крестьянам и записывал у них воспоминания о Пугачеве, ну, там и крестьянам, и казакам. Вот. И вот крестьянка Бунтова рассказывала об Емельяне Пугачеве очень и очень много. Она показывала Александру Сергеевичу совершенно обалдевшему, что вот эти вот овраги были забиты человечиной полностью. И все это вокруг вот этих бёрд. Ну, теперь это Оренбург. Uh-huh. А тогда это. Вот. И она вот рассказала ему о том, что видела сама, как у Татищевой крепости, это там же, вот, женщина переворачивала плывущие трупы, разыскивала своего сына Степу Разина. И когда uh-huh. видела, что это не ее труп, не ее сын Степа, она этот труп отталкивала ногой и брела дальше по этому мелководью, ища своего сына. То есть, Степан и Разин, они сохранились. У Степана Разина была жена, причем женился он, судя по всему, на женщине уже с ребенком, что на самом деле характеризует его, я считаю, довольно симпатично. Вот. Сына у него вроде бы звали Афанасий. По счастью, больше о нем мы ничего не знаем. Это значит, что, может быть, уцелел.
Больше про него в этой саге ничего сказано не будет.
Ну, хорошо. Что у нас такое произошло? У нас там произошло следующее. 1666 год. У нас на Дону голод. Такое бывает. Само казачество не занималось никакими там этими хлебными делами.
Только что... война.
Нет, ну там понятно, рыбная ловля, торговля, винокурение, это все это было. Ну, это пираты. Ну, ты, да. Помнишь, да, эти самые, как буканиры, это те, которые там мясо-то жарили, там, коптили,
на продажу,
что они там делают. Вот. Это реально казачество. Были они там люди, которые оружие мастерили, были люди, которые там пули лили, и масса всякого такого, там что-то чинили, шили, перешивали, ушивали, как одна наша с тобой знакомая, все время что-то ушивает. Вот. Но тут случился голод. Причем голод странный такой, потому что это все на Дону, то есть там рыба-то за валом, потому что все иностранцы, которые, так сказать, они прибегали и рассказывали, что такая есть удивительная река, где осетрина каждый день и не считается никаким лакомством. Вот, люди едят осетрину и чеснок. Вот такая штука.
Заедают
лук. Вот здесь там понятно какая-то. А хлеб Россия поставляла. Вот. Частью бесплатно, просто в качестве, так сказать, довольствия. Ну, там, часть за деньги. В общем, случился голод, и вот Василий Ус у нас появляется. Человек, о котором мы еще услышим. Василий Ус. Ну, вот любые цифры, которые я назову... Да нет, я могу вообще врать беззастенчиво. Там, я скажу, что их было 694 человека. Uh-huh. В общем, от 500 до 700 человек они, значит, пошли на Москву. Причем у нас война с Польшей идет. Она заканчивается.
Ну, пока... Что-то это мне напоминает.
Ну, нет, сейчас держись покрепче. Он идет для того, чтобы обратить внимание царя, что идут такие добровольцы, которым мешают воевать с Польшей.
Еще сильнее напоминает.
Вот. Они приходят, их пропускают, потому что они идут к государю на службу против поляков. И кричат, что хотят спасти государя. Ну, буквально слово и дело государева кричат. Ага. Их пропускают. Они еще челобитную царю несут. Мол, государь, посмотри, кругом сколько предательства, воровства и измены. Вот. И вот тут впервые происходит встреча Борятинского. Мы о нем еще услышим. И вот казачество. Тулу они преодолевают, часть из них вроде как бы осаждают Тулу. Вот реальная история, о которой я могу говорить бесконечно, они фактически приходят в Москву. И Москва высылает, это 1666 год, Москва высылает переговорщиков. Она не высылает вертолеты и стрельцов на вертолет.
И бомбардировщиков.
Да. Она высылает переговорщиков. Не договорились. И Василий разворачивается и довольно спокойно уходит. Борятинский его преследует. Но тут начинается тончайшая такая история. Я боюсь выходить в какие-то либо там обобщения. Стрельцы не хотят воевать с казаками. Да, а это были выборные стрельцы. Это не какой-то там обычный стрелецкий контингент. Это были выборные. Там два полка выборных у нас было стрельцов. Они отличались от там, городовых стрельцев, от всего такого прочего. Ну, у них там жалования и там соцпакеты и все прочее. Ну, вот это... Они православные, православные. Они за государя, за государя. Они против воевод, против воевод. А это уже интересно. Потому что любой служивый человек, он очень любит царя и очень не любит своего воевода.
Ротного.
Да, да, да.
Ротного воевода.
И что у нас там происходит? Ну, 1866 год. Мы переносимся на великую, к тому времени уже русскую реку Волгу. И здесь мы можем чуть-чуть отвлечься, если есть такая возможность. Волга стала русской рекой буквально позавчера, да, в 1666 году. Волга, русская река, ну, еще не вполне русская, вот, но уже почти совсем великая русская. При сыне Ивана Грозного, при Федоре Ивановиче, одновременно Самара, Саратов, Царицын. И организуется фактически от Нижнего Новгорода через Симбирь, там Казань уже с 1552 года наша, Астрахань с 1556, и между Астраханью и, там, условно скажем, Казанью есть огромная такая прореха, которую необходимо забить русскими крепостями, русскими городами. Мы это забиваем. И ко времени Бориса Годунова возникает, судя по всему, у Бориса Федоровича Годунова возникает идея создания грандиозного транзита. Он в английское посольство с этим, что называется, ходит. Ну, представляешь, англичанам до Индии доплыть, хоть они потрясающая нация просвещенных мореплавателей, но просто построить эту лоханку, на эту лоханку поплыть, отмахиваясь от пиратов всех мастей.
А погода?
Погода, там мы с доброй надеждой.
Болезни.
Суэц еще не прорыт. Доплыть до этой Индии и общаться с уже такими поднаторевшими прибрежными индийцами, ну там вот, которые, для которых ты уже не новость.
Стою позволения пример, да. Как-то будучи в Соединенных Штатах и посещая в очередной раз книжный магазин Barnes and Noble, я там больше никуда не хожу, отдельный шкафчик про работорговлю. Это важнейшее событие.
Ну, мы с тобой поговорим на эту
обязательно,
тему.
Обязательно, да.
Золотой треугольник.
Так точно, да. Здесь мы делаем мотыги и тяпки, везем в Африку, да, меняем на негров, везем в Карибский бассейн, меняем на ром сахар, везем в Англию. В три конца и кругом деньги. Ну, так там агентство Ллойд за последние 500 лет у них ничего не сгорело. И все документы лежат. И там следующий момент, что, ну, во-первых, негров никто не мучил, начнем отсюда, их живыми надо привести.
До момента запрета рабства их мучили, но не сильно.
Ну, в разумных пределах, для поддержания дисциплины, условно скажем так, потому что это деньги, и зачем их убивать, если ты сам себе материальный ущерб наносишь.
Они застрахованы всегда были.
Но когда корабли заходили там в устье Луанды, то, соответственно, в них залетали комары, откладывали в трюмной воде яйца, вылуплялся мотыль, из мотыля малярийные комары, которые кусали экипажи, и вот экипажи дохли просто в промышленных масштабах.
Давай, Дмитрий Юрьевич, я тебя перебиваю. Ты,
ни в коем случае, это я тебя перебиваю.
Нет, нет, ситуация такая. Если мы говорим про работорговлю, я работорговлю не чужд. И с одного конца этой проблемы, и с другого конца этой проблемы.
Как ты сразу приосанил.
Да, 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 да. Потому что я могу и на стороне Ку-клукс-клана бегать.
Активно.
С портретом папы. Вот. И с портретом мамы я могу бегать на стороне черных пантер.
Минитменов.
Да, да, да. Ну так вот, были случаи, когда в Африке они подхватывали, я считаю, гораздо более лютую лихоманку, от которой негры не слепли. А белые слепли. И вот мы с тобой плывем через Атлантику. Там плыть-то всего нечего. Всего ничего, да? А к середине пути, где-то на траверзе острова Святой Елены, у нас с тобой...
Хоп, и никто ничего не видит.
И слепая команда бродит по кораблю. Там, может быть, Юнга и Кок,
ага,
пока еще что-то там видят. И они руководят слепцами,
оттас,
которые понимают, что если вот не Юнга и Кок, то они никогда не доплывут. А, так сказать, обезумевшие негры, которые понимают, что их везут, чтобы съесть, другого варианта, или сжечь, чтобы порох получить. Потому что, как мы прекрасно знаем, порох – это ведь прах сожженных чернокожих.
О!
Но он черный и взрывается. Это же мужская сила. Это же просто... Ну, представляешь, спускается инопланетный корабль, люди забирают голубоглазых жителей Санкт-Петербурга и улетают куда-то в космос, а потом привозят какой-то голубой порошок. Вот, понимаешь, бело-голубой порошок.
Все сходится.
Да. По-моему, вообще как дважды два. Палец-то к носам подносить можем. Мы аналитику проходили. Ну вот, совершенно понятно. Увозят черных, привозят черный порошок. Порошок взрывается. Это колдун. Ну, как помнишь, да?
Да, да.
Это вот эти вот братья-мусульмане, замечательная организация, которая Мухаммеда, ну, Кассилиуса Клея превратила в Мухаммеда Али. Там же все совершенно четко. Они хоть называются братья-мусульмане, на самом деле это потрясающая секта. Там у них основополагающий тезис номер один. Все белые – это генетические уроды. Белых вывел колдун для того, чтобы мучить черных. Да, 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 да. И, соответственно,
логично.
Я считаю, вообще
все сходится.
Идеально, идеально. Сказал я, сказали они и затрясли смоляными кудрями. Ну так вот, мы остановились на транзите.
Да, по Волге.
Да, 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 да.
И пока вокруг Африки.
Пока вокруг Африки в Индию, а там еще в Китай. А тут все получается очень хорошо, потому что наша с тобой Киевская Русь, она слепилась вокруг этого шампура под названием там, «Путь из варяг в греки». Уж не знаю, насколько... Может быть, мы слегка преувеличиваем его торговое значение, как меня в последнее время уверяют. Но мне сама концепция нравится. «Путь из варяг в греки» – необходима Киевская Русь для полного контроля, обеспечения, логистики, обслуживания вот этого, собственно говоря, транзита. Ну вот, а тут мы предложили Европе потрясающий транзит. При Борисе Федоровиче Годунове у нас довольно приличный кусок Балтийского побережья имеется,
угу,
потому что Борис Годунов провел довольно успешную войну 1590-1593, если я не вру, со Швецией. У нас, в общем, приличный кусок Балтики. Вот, мы там можем построить, хотя русским никогда идея в голову построить свой город на морском берегу просто не приходила. Мы затеяли там Ливонскую войну, якобы, ну, то есть, добиваясь выхода в Балтику. У нас был выход при Иване Грозном, выход в Балтику. Строй. У нас вот эта Лужская, вот эта вся эта, вот эта, вот, ну, вот эта тема, в которой мы сейчас сидим, она уже была. Иди и строй. Нет. Вот отвоевать... О!
Сожмал.
Отвоевать. Вот не знаю, я не могу найти этому объяснение. Вот Нарва, Ивангород, Ревель... Мы постоянно Ригу осаждали. Чуть что, при любой непонятной ситуации мы кидались брать Ригу. Вот. Казань-то уже взяли? Этот вариант мы использовали. Счастье не наступило. Поэтому будем брать Ригу. Ну так вот, вот мы начали войну с Ливонией, такую быструю и победоносную, которая обернулась 25 лет изнурительного кошмара. Вот, когда мы уже там воевали, уже там не пойми с кем, и там ползли и ползли. Ну так вот. При Борисе Федоровиче, когда там ситуация, очевидно, успокоилась, но это же гениальная идея. Англичане через Северное море, договариваясь с датчанами, а они к тому времени договорились, потому что датская принцесса стала королевой Англии, ну, женой Якова I, да, Стюарта. То есть, я так думаю, что через вот Зунский пролив они спокойно проходят, значит, они уже в Балтике, по миленькой Балтике они тык-тык-тык, здесь они попадают, вот, собственно говоря, в Ладожскую вот эту всю систему, а дальше уже все по накатанной, тык-тык-тык-тык-тык, они в Волге, и вот он Каспий, а где Каспий, там, соответственно, Гурьев, а где Гурьев, это из Чапаева, да? А где Гурьев... Там нефть. Ну, нет, нет, тогда нефть еще не была так востребована, естественно. А там уже Иран сифиитский. А где Иран, там и Индия, а там и все что угодно. И Я думаю, что такая идея была, потому что, ну, если она мне пришла в голову, то она пришла в голову и Бориса Годунова, да и англичанам. Вот. Ну, естественно, все это закончилось совсем не так, как мы хотели, но Волга у нас к тому времени, значит, правый берег Волги, то есть то, что слева, правый берег Волги, он уже вот, в среднем Поволжье, он довольно сильно закрепощен уже. Там нарезают жирные ломти дворянам, там крестьянство уже закрепощенное, переселенное живет. Левый берег Волги, вот там, где Самара, вот, там еще, конечно, калмыки, ногаи.
И... шалят.
Да, но это они выполняют функцию команчей. Вот. Но по-любому мы туда перевалим, это совершенно очевидно, потому что в средние века, а у нас еще продолжаются средние века в 17 веке, все решает демографический фактор. Кто больше, тот и победит, иными словами.
Как говорил наш друг Наполеон, да. Бог всегда на стороне больших батальонов.
Да, и очень больших батальонов. В общем, мы активно все осваиваем, и у нас Волга, она просто перенасыщена вот всеми этими кораблями. Ну, допустим, ходят два великих хлебных каравана царских. Да. Они из Нижнего Новгорода они везут хлеб в Астрахань. Ну, естественно, что к этому каравану там суда, ну, большой караван состоит из судов, которые принадлежат, значит, московским приказам, царю, лично царю и лично патриарху. И естественно, что к этому каравану мгновенно присоединяются вся гостинная сотня, все именитое купечество, боярство и так далее, и так далее. И на Астрахань идут просто, вот, ну, просто гигантский караван. Там не только хлеб. Там все товары, которые мы выставляли на астраханские рынки. Вот. А Астрахань была, ну, одним из самых крупных городов России. И, пожалуй, наверное, самым потрясающим, самым интересным. Потому что для жителей Астрахани индийцы, персы, афганцы, туркмены.
Прям наша Венеция.
Да. Очень похоже. Они были не новостью. Вот индийский гостинный двор, Кызылбашкин, то есть иранский гостинный двор, мечети, пагоды, ну, в общем, куча, так сказать, буддистов там и все прочее. И Разин грабит один из этих великих караванов, который под сизым государевым орлом плавает.
Откуда наглость?
Ну, там, знаешь, вот он был очень лихим, но почему с ним не договорились? Господи, это же абсолютный Ермак, это абсолютный Ермак. Он мог всегда себя сдержать. Вот они берут караван под сизым орлом, ну, это под государевой печатью.
Они при этом оборонялись, нет?
Да. Да, естественно.
Не помогло.
Перед нами пираты. То есть огромное количество кораблей с хлебом пустили на дно. Вот. Людей патриарха. Ну, там не только монахи были. Хотя и монахи, боевые монахи -то тоже были. Вот. Там были и дворяне, которые патриарху служили, и дети боярские, которые служили патриарху. Их просто вешали без затей, рубили, пытали огнем. Ну, Соловьев описывает, он ссылается на источники, Соловьев описывает. Ну, в общем, как обычно, тут же начинают, захватываем мы с тобой корабль. Сарынь на кичку, да? Захватываем мы корабль. Причем используем там во все подручные средства, потому что вот все эти сказки о том, что он летал, они имеют под собой основу, потому что, судя по всему, разницы используют для сигнализации воздушных змей. Кто научил? Китайцы научили, персы научили, турки научили. Как подавать сигнал в степи? Запускай бумажного дракона, бумажного орла, к нему привязывай треугольник, это значит идут, привязываешь круг черный, это значит бегство, ну и так далее. Вот. У казаков, у многих, как голландцы говорили, а я забыл сказать, Астрахань, она забита европейцами. Голландцы, немцы, англичане. У нас там корабль Орел болтается. Мы же корабль построили парусный, голландцы нам построили. И вот орел, значит, с государевым штандартом в Астрахани там покачивается. Ну так вот, и вот голландцы уверяют, что у многих были пиратов подзорные трубы. Понимаешь, как сейчас образ заиграет пирата? А у некоторых сподвижников Степана Тимофеевича были часы.
Прям Хизбалла какая-то.
Ну, представляешь, с часами, с подзорными этими самыми. Вот. Ну так вот, пытают тут же.
А зачем пытают?
Где сокровище, где то, где сё, кому передать, не зарыто ли где, ну, так называемые авансы. Вот. Ну, то есть, перед нами торговля. Торговля в рисковой зоне. С большой суммой денег
нельзя перемещаться.
Перемещаешься с векселями, с бумажками, с расписками, с грамотками. Ну, в общем, со всем этим барахлом. Огромное количество торговых сделок совершается анонимно путем зарывания там чего-то под ракитовым кустом.
Закладки.
Да. Я не хотел это слово произносить, но ты победил.
В Петербурге три пути. Как там?
Водка и IT.
Вебкам, закладки и IT.
Но мы с тобой вебками.
Да.
Сказал он, шмыгая.
И заулыбался.
Тремя золотыми зубами. Так вот.
Интересно, слушай, я никогда с этой стороны даже не думал.
Нет, там потрясающе. Но это великий шелковый путь, только по воде.
Безумие бабло с собой возить. Просто безумие. Ну, и сейчас-то, как ты понимаешь.
Я давай совсем отвлечемся, чтобы я окончательно поразил всех на свете. Когда я был маленький, ну, относительно маленький, я прочел про торговую организацию Каниша. Это Ассирия. Это 12 век до нашей эры, даже 15 век до нашей эры. Вот там ассирийцы торгуют с Малой Азией. Малая Азия тогда заселена какими-то индоевропейскими, так сказать, персонажами, которые живут в абсолютно родоплеменных отношениях в горах турецких этих, ну, ныне турецких, и добывают там без затей необходимое олово, вот, необходимое для бронзы. Вот. Вести туда, значит, к ним золото и все такое прочее, серебро, ужасно страшно, потому что есть племена, у которых нет олова, но очень хочется золота. И они по дороге всех. Поэтому, понимаешь, там люди жили по 40 лет и не сказали, что очень счастливо. У них лошадей еще, по большому счету, не было, передвигались на боевых ишаках. Вот. А была торговая организация, которая снабжала всех путешествующих векселями на свинцовых табличках. Вот ты сдаешь деньги в пункте А, да. Тебе выдают в зубы табличку. Ты с этой табличкой клинописной,
да,
спокойно едешь, потому что ты с этой табличкой никому не нужен. Вот. Приезжаешь в пункт Б, и там по этой табличке тебе отсыпают полной мерой то, что ты внес в пункте А. Это, ну, вот реально 15-14 века до нашей эры.
Обалдеть. Я думал, векселя итальянцы придумали.
Нет. Так вот, мы захватываем с тобой караван, начинаем всех немедленно пытать. Может быть, потому что это нам нравится. Мы взрослые люди. Мы имеем право на культурный досуг.
Да.
Потому что мы хотим узнать информацию, мы хотим узнать секретные слова, пароли, кому чего, кто. Мы хотим сидеть на... Ну, вот в Китае это называлось сидеть на почтовой станции. Это значит перехватывать все необходимые, подслушивать, подсматривать. Мы хотим вклиниться. Поэтому
наша
мы...
любимая.
Да. Так вот, царскую казну он не трогает.
То есть, ума хватало. Царёва ничего
он
не
высадил. Ну, опять же, мы не знаем, он высадил, правда, на песчаной косе или нет. Но вот все источники говорят, на песчаной косе он высадил приказчиков. Вот, и царёву казну не трогал. То есть, с одной стороны, перед нами несомненное нападение.
Угу.
Это несомненный вызов. Разграблено, материальный ущерб. И чести царя тоже нанесен ущерб. То есть, здесь есть умаление. Алексей Михайлович до чудовищных истерик он мог все простить, кроме умаления своей чести. Не потому, что он был тщеславный, а потому, что он был всего лишь второй царь. А он хотел быть...
лучшим.
Это вот, знаешь, так вот... Ну, а ладно, это все. Бог с ним там. А про царя мы отдельно поговорим. Так вот, в общем, умаление царевой чести произошло. Но в то же время оказано уважение. ни копейки не взял, все-все. Ну, с другой стороны, патриарх. Ну, в общем, все довольны, все недовольны одновременно, как полагается. Вот тут о нем и пошла слава, как о вот колдуне. Здесь у нас сразу вот ковер-самолет, который одновременно и ковер-гидролет, угу. Потому что он и по воде там скользит каким-то.
Гидроцикл.
Ну, это гидроплан, что ли, называется? Помнишь, вот, вот под Дербентом. Нет, да, да, да. Да, под Махачкалой, какой-то под Дербентом.
Сыч. Какая-то птица была. Лунь.
Лунь, 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 по-моему, лунь, да. Вот, ну, то есть. А ковер-самолет, как ты понимаешь, к нам пришел из Персии. А в Персии он пришел из Индии. И я даже знаю, как ковер-самолет надо делать.
Как?
О. Необходимо, значит, пещеру найти. В эту пещеру необходимо, значит, завести весь необходимый шелк из совершенно четкого места. Я это место называть не буду. Вот. Потом надо туда, значит, слепых детей нагнать. Ну, примерно 300-400 слепых детей. И эти слепые дети, они размещаются, у каждого своя шелковая, условно скажем, прядка. Угу. Они разноцветные все. А в пещере сидит мастер, который не прикасается, основное условие – не прикасаться к этому самому, к этим нитям. Он дудит в специальную дудку, и слепые детки, слушая звуки, они, значит, соответствующим образом подчиняются командам из этой самой дудки, раскачиваются вот туда-сюда, вот так, вот так, вот так, вот так, и вот это происходит. Потом они вырастают, нужно новых завести, потому что вот такой ковер, он плетется примерно 150 лет.
Охренеть.
Вот. Ну, я тебе по поводу этого могу еще много рассказать. Я одно время специально в институте востоковедения занимался вопросами, связанными...
Ковров-самолетов.
Ковров-самолетов и голов-предсказателей. Я просто переводил иранскую книгу о том, как добиться того, чтобы тебя все уважали. Я все пытался выяснить, как это сделать. Я дочитаю эту книгу. Вот. Как делать голову предсказания, я тебе уже рассказывал. Уж не буду повторяться. А вот ковер-самолет я озвучил, по-моему, впервые.
Не слышал.
Да, да, да. Ну, там еще магия, там надо еще там.
Про голову, может, для народа.
Дети, никогда не ешьте незнакомые продукты на восточных рынках, потому что вы можете проснуться, поев какой-нибудь пахлавы, вот, а вы в горшке. Горшок заполнен кунжутным маслом, и вы плаваете в этом масле по шею, а вас удерживает деревянный ошейник, который вмонтирован в этот самый кувшин, и вы вот так вот в этом маслице плаваете, а добрые люди, возможно, выросшие плетельщики ковра-самолета, вот, кормят вас инжиром и сахаром. Через полгода ваши мышцы настолько атрофируются в этой полуневесомости в этом масле, что они перестанут удерживать соединение шеи и туловища, и так вот тык произойдет. Ваше тулово погрузится, да, а голова останется торчать в этом самом. Вашу голову возьмут на специальное блюдо. Оно должно быть серебряное, там, со специальной надписью, и, значит, обольют чем-то и начнут жечь. Вот. И вот эта горящая голова вот, начнет отвечать на три самых важных вопроса.
Неплохо. Слушай, неплохо.
Да, да, да. В той книге, которую я переводил, «Фахарль Тали», вот, там еще есть немало интересных сюжетов, мы их еще успеем обсудить. Ну, так вот, в общем, у нас Степан Разин, конечно, колдун. Он видит, он слышит, его не берут пули, это совершенно понятно, его вообще ничего не берет. Он понимает все по поводу волшебного камня, я уже рассказывал, то есть, он его лизнул, он все знает. Вот. Волкодир, волкодар, волкодур, ну, в общем, там чудище Жигулевских гор.
Оборотень.
Он и оборотень, он и посредник между живыми и мертвыми. Это соединение каких-то ногайских напевов, башкирских сказов, славянских страхов. Вот это все соединилось, потому что у нас фронтир. Волга – это фронтир. Вот есть же бодер, есть фронтир. Ну, то есть, вот есть граница между политическими какими-то там государствами, а есть подвижная граница, фронтир между там цивилизацией и...
Полного ее отсутствия.
И другой, тебе надо говорить. Да. Надо теперь говорить и другой. цивилизации. Вот. Этот вот фронтир, он дымится. Он дымится от пожаров, он дымится от столкновения сказок, легенд, мечтаний, взглядов. Как у Киплинга. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут.
Вместе им не сойтись.
Ну, да. Пока не предстанут Запад и Восток на страшный Господен суд. Но нет Запада и Востока нет. Что имя, что-то там народ, если сильный сильным, у края земли встает. Вот это вот описание фронтира.
Да.
Сильный сильным встают, и их мысли начинают клубиться совместно.
Вот. Меня, кстати, в свое время, помню, сильно удивило, что по-английски фокусы – это волшебство, это magic.
Magic.
А тот, кто показывает фокусы, он magician.
Да.
Magician – это... по-нашему маги, а по-ихнему это волхвы, которые к Иисусу пришли, вот эти в колпаках.
Они не только к Иисусу приходили, это специально. Вообще Геродот писал то, что это племя маги, вот, оно иранское, но это не персы и не медийцы, это особая публика. Маги должны убивать сороконожек, змей на своем пути. Они подчиняются Богу огня, выполняют все его заветы, чистота. В огонь нельзя, не то что там плевать. Смотреть с темными мыслями на огонь нельзя, в него нельзя ножи погружать, потому что огонь живой.
Угу.
В огонь нельзя бросать ничего нечистого, поэтому и в землю нельзя ничего нечистое закапывать. Поэтому покойников рекомендовано магами, значит, не закапывать и не сжигать, потому что индийцы – это полный, конечно, кошмар, который сжигают, на них надо только с содроганием смотреть, в самое святое.
Вот, это просто... Сует самое гнусное.
Да, 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 самое гнусное. Поэтому необходимо строить такие башни молчания, они сейчас есть, вот, на вершину этой башни класть покойника и спокойно расходиться, потому что солнышко и птицы
Своё дело сделают.
Каким образом это служит вселенской чистоте, я не знаю. Ну, поклонникам мастера и Маргариты, всем манихеям последних
дней. И прочей сволочи.
Прочей еретической сволочи. Это должно быть близко. Потому что главное, чтобы огонь не осквернился, и земля, чтобы не огорчилась. А птички и солнце – это всегда хорошо. Это всегда весна и радость.
Ну, я это к чему?
Да.
Что достаточно разучить парочку незатейливых фокусов, it's a kind of magic. И поверят, да.
Да. Ну, а самое главное, что люди очень хотели в это во все верить. Потому что я сейчас не готов рассказывать о потребности в чуде в жизни любого мужчины, но тогда это чувствовал очень сильно. Потому что каждое твое утро, поверь мне, многие люди воспринимали как радостную неожиданность. Это правда. Это правда.
Вернемся к Степану, да.
Ну так вот, после, значит, погрома великого хлебного каравана Степан Тимофеевич, ну, он там много что еще ограбил, там куча купцов писали огромное количество челобитных о том, что пограблено, разрушено, порублено. Самое главное, что мы должны понять, в 1967 году Степан Тимофеевич, используя метод Одиссея, фактически захватывает Яицкий городок. Это ныне город Гурьев, но это наверное, другое название, но я что-то уже забыл.
Надо будет посмотреть. Тоже, да.
Ну, при царе он назывался Гурьев. Это где Урал, нынешняя река Урал, впадает в Каспийское море. Ну, естественно, там городок. Вот. Гурьевым он стал, потому что там, судя по всему, купцы Гурьевы, ну, это из московской гостиной сотни воротило, там имели свои, теперь это назвали бы торговая фактория. Вот. Там, значит, есть гарнизон. Там все честь по чести. Все города и городки вот на фронтире, они, в принципе, вот как, вот, знаешь, как вестерны. Они все на одно лицо, по большому счету, потому что они подчинены не какой-то прихоти капризного маркиза и не традициям Древнего Рима, а суровой необходимости. Это четырехугольники, так или иначе. Это, значит, башни. Обычно их семь почему-то. Ну, то есть, вот какая-то такая. Вот. Может быть, больше, может быть, меньше. Но обычно несколько башен, две из них или три, они сквозные, ну, то есть, с воротами. Вот. Вал, ров вокруг, собственно говоря, вот этой крепости находится посад, где живут наиболее зажиточные горожане. В Кремле, ну, в самой цитадели мало кто живет. Там гарнизон, воеводы и всякие там административные ямы.
КПЗ.
Да. Но в первую очередь надо построить гауптвахту. Без этого все совершенно абсурдно. А вокруг посада так называемые слободы, ну, которые происходят от слова «свобода».
Ничего себе.
Да. Ну, так вот. И вот такой вот яицкий городок. Богатый. Потому что там помимо торговых дел еще икра, и соль, и все на свете. И вот Степан Тимофеевич обманом, воровским образом, то есть не штурмом, ничем, а он, в общем, захватывает город с помощью там троянского коня, на богомолье мы, богомольцы мы. Да. Я не верю вообще, в каждую букву не верю. Потому что я представляю себе старшого в этом яицком городке, и к тебе приходят какие-то богомольцы. Да, там действительно в яицком городке была, естественно, чудотворная икона, который реально всех помогал и спасал, и от головной боли, и от, так сказать, турецкой стрелы, и от того, что там, в общем, от всего она спасала.
Что такое турецкая стрела? Прострел?
Нет, турецкая, но татарская каленая стрела, стальная.
А, в смысле, ну, от настоящей?
Да. Потому что ты не поверишь, но наши и костяными стреляли. Причем костяные стрелы наиболее опасные.
Конечно. Сломается там. Да.
Она вот так вот расслаивалась. Были такие стрелы, которые так тык, судя по всему. Неприятно.
Как пуля дум-дум.
Да. В меня один раз попали стрелой. Да, из арбалета. Вот. Могу сказать, что не самое приятное ощущение, потому что боли нет. Но постепенно чувствую, что у тебя мне попали вот сюда, в плечо, ну, в спину, в лопатку. Вот. Чувствуешь, что у тебя постепенно перестает действовать рука, а потом тебе становится тяжело дышать, потому что мне легкое задело. Там все дела. То есть это очень неприятная штука. Ну, в общем, я не верю ни в одно слово, что они каким-то обманом захватили. Скорее всего, просто тупо открыли им ворота.
Этим богомольцам.
Да, богомольцам.
Призывного возраста здоровенные мужики с оружием, богомольцы.
Вот. Скорее всего, как всегда. Потому что ведь то, что мы знаем о Степане Тимофеевиче, это в основном, так сказать, мы из европейских газет многое знаем о Степане Тимофеевиче. Да. Потому что европейские газеты, это к вопросу о том, об иноагентах. Европейские газеты уже через 2 месяца после захвата Астрахани, а мы об этом будем говорить, они уже во Франкфурте-на-Майне и в Любике печатали о том, что вот великий мятеж в московском государстве. То есть, мгновенно приходили вести оттуда. Мы знаем из газет, мы знаем из так называемых расспросов, которые на самом деле допросы. Допрашивали всех, потому что скверну решили выжигать до самого-самого-самого смрадного этого источника. Поэтому допрашивали всех. И тех, кто видел Степана Тимофеевича, и тех, кто видел тех, кто видел Степана Тимофеевича. Допрашивали также тех, кто рассказывал о том, что видел того, кто видел тех, кто видел Степана Тимофеевича. Доискивались, так сказать, куда ведут нити. Кто и что. Ну, так вот, когда тебя допрашивают...
Это первейшее. Тогда ВКонтакте-то не было. Связи надо было устанавливать.
Да. В друзьях.
Да. Лайкал.
Паскуда, блин. Неоднократно комментами поддерживал взятие Астрахани.
Ну, я тут это в одной известной достаточно конторе. Я как этот... как вот ВКонтакт. Что это такое? Когда за тобой наружку пускают... Например, главная задача – установить связи, с кем ты общаешься, что такое. Вот ВКонтакт, тут у тебя работа, семья, друзья, отдых, работа.
И компромат.
Поездки. И внезапно это даже не искусственный интеллект, а просто там в кнопку тыцни. Там ни в одном, естественно, ни в одной этой соцсети все эти, знаешь, личные переписки, все это видно, естественно. Что ты там лайкнул, где ты там лайкнул, все это оттуда высасывается.
Ты понимаешь, что я перестал слушать тебя на том моменте, когда я стал перебирать свои последние...
Нажимаешь на кнопку, с кем ты дружишь, вот это вот кубло. А тут ты дружишь вот с этим вот кублом, а тут вот с... А вот отсюда деньги, очевидно, идут на то, что... чем ты тут занимаешься в своих этих соцсетях. Поэтому никаких иллюзий. Молодцы. Уже тогда...
Это люди... ты мне рассказывал, что когда впервые твои коллеги увидели одноклассника...
Нет, ВКонтакте, да.
ВКонтакте они обнялись, пили и плакали. Да.
Там просто шок у людей.
Не, ну, представляешь, вот, а представляешь, какой-то кошмар. Мы бы с тобой были бы, но вот агентами наружного наблюдения. То есть, просто жили бы в машинах, менялись бы там и так далее, чтобы отследить какого-то фигуранта А, как тот. Вот это просто месяцами мы его пасем.
Какие-то это дорого. Очень дорого. 10 суток максимум, ёлы-палы. Это, ну, да? По уголовной части, да.
Ну, я почему-то представляю, что мы прям месяцами
кого-то пасем. Не, ну, мы от КГБ отличаемся там, как небо от земли. Там-то пасти могут бесконечно. Наверное.
Но хочется
целом,
верить.
Да, но хочется... в целом это очень
дорого.
А теперь
дорого. Так просто смотришь, как все эти люди отдыхают.
Сами про себя да, сами все про написали. Себя. А самое главное, там все твои увлечения. Музыку я слушаю такую. Хожу я вот в такие группы, лайкаю я вот это. Ну, понятно, что ты лайкаешь там. Хохлов или кого, я не знаю. Там. Хорошо все с тобой. Все сам про себя написал. Молодец. Отвлекся, извини.
Нет, нет, ты меня извини. Захватил, короче, Яицкий городок, Степан Тимофеевич. И тут у него первая остановка.
Я, с твоего позволения, на карту посмотрю, как он теперь называется. Так, первая остановка.
Дальше что? Это ведь, понимаешь, вот когда... Давай вернемся к забытой нами картине Василия Ивановича Сурикова. Вот там излишне молодой Степан Тимофеевич сидит, пригорюнившись. Он думает, а дальше что? Потому что был такой Гельмут Берве, антиковед. Как называлось?
Какой-то Атырау.
Атырау, значит, Атырау. Да. Ну, тут, видишь, трансгрессия Каспия. Как... Раньше он вообще просто был на островке, прямо вот море было здесь.
Ага.
Прямо
вот здесь. Ага. Ну, тут аэропорт. Гуф. Это, видимо, от Гурьева осталось. Их сложно переназвать. Как в Фергане, железнодорожная станция Скобелев. Так и тут. А так Атырау. Смешно.
Нет, название хорошее, Атырау. Немножко такое немецкое. Атырау. Атырау. Такая команда такая. Штейнауф. Он Атырау. Приступить к намету икры. Атырау. Ну, так вот. Сейчас казахи, конечно, там завозились в юртах государственных. Ну, так вот, захватил, и он задумался. Был такой Гельмут Берве, выдающийся немецкий антиковед, который, к огромному лично моему сожалению, был активно практикующим членом нацистской партии. Ну, то есть, он там антиковед и возглавлял какую-то антиковедческую там, партийную организацию в этом Лейпциге, что ли. Это плохо. Вот. Но он потом прошел там денацификацию и в ГДР, и в ФРГ, и все прочее. Ну, понятно, что, конечно, ссылаться на него стало неприлично. У него есть такая работа, она на русский язык переведена еще при коммунистах, она издана при коммунистах, называется в русском переводе греческие тирании или греческие тираны, там два издания есть. Угу. А вообще это теория авторитарная личность княжеского типа. Он там разрабатывает концепцию народного вождя на примере древнегреческих тиранов. И там показывают, как масса ну, так называемого простого народа, как они коверкают эту авторитарную личность княжеского типа.
Каким образом?
Ну, как серная кислота. Они разъедают ее.
Любовью и обожанием?
Всем тревожным ожиданием. Чудо! Дай нам чудо! Покажи нам свою силу! Покажи нам свою мощь! Если мы вспомним Иисуса Христа, Господи, прости, вот, он показывал чудеса тогда, когда он хотел. Ну, там на свадьбе в Кане Галилейской, превращение там, воды в вино, накормление 5 хлебами, 5 рыбами огромного толпы народа. А когда народ от него стал требовать чуда, Иисус ничего им не показывал. На. Так вот, когда от тебя требуют постоянных свершений, сбычи мечт, это оказывает тяжелейшее психоэмоциональное воздействие.
Претендуешь? Соответствуй.
Да. Вот захватили мы... Ну, вот Александр Македонский. Вот та же самая тема. Да? Вот мы захватили с тобой сузы персидские. Все. Ну, вроде как бы. Все. А какой все? Потому что, если сказать рота отбой, то никто не уснет.
В смысле?
Отбой. Никто не уснет. Твои товарищи начнут прямо в сузах выяснять, у кого чего мохнача. Вот. Тут же появится 64 самозванца, все начнет разваливаться. Да. То есть можешь только бежать вперед. Все. Начал революцию, доводи ее до 1937 года и вали всех свидетелей в конечном итоге. Иначе
Тебе кранты.
Да? Да. И делу твоему тоже, и всему на свете. То есть, это такая, знаешь, проволока бритвенная, и ты по этой проволоке должен бежать. Если ты на ней остановишься, тебя мгновенно располовинят. То есть, ты бежишь, тоже режешься, ну, хоть как-то там что-то. Ну, в общем, какие-то кошмарные такие образы. Уж извините меня. Он задумался, что дальше, что дальше, что дальше, что дальше. Потому что на самом деле, вот мы с тобой захватили, да, богатый городок. Но это городок. Этот городок, который...
Не Москва.
Не Москва. Это, во-первых. Во-вторых, совершенно понятно, что в одиночку этот городок не выдержит, потому что его надо кормить чем-то. Понятно, что хлеба-то нет. И взять его, кроме как из России, неоткуда. Торговать надо, надо порох, надо хлеб, надо, ну, в общем, много всего надо. Значит, на Москву идти нельзя. А куда идти? Куда? И тут приходит грамота от Алексея Михайловича.
Прям вот негодяю?
Прямо негодяю. Ну, там, понятно, не негодяю, грамота прислана, значит, в Астрахань, астраханские воеводы, человек коррумпированный. Вот. Но довольно обаятельные, судя по всему, потому что со всеми. Ну, это вот, знаешь, такое вот, как там это вот, когда, если мы вспомним про пиратов, там обычно голландские вот эти островки, они были наиболее лояльны, так сказать, пиратам. И там вот. Вот. Ну и французы, в общем, там Кюрасао какой-то. Там. Ну, вот, в общем, такое. Астраханские воеводы — это такой вот лояльный. Ну а как иначе? Если ты с этими, так сказать, бандитами не будешь контачить, то тогда зачем ты здесь? То есть, вот эта концепция таможенника Верещагина, который воткнул шест, на ней болтается государственный герб, а ты с шашкой маршируешь туда-сюда, типа охраняешь границу. Это очень красиво, очень кинематографично.
Только не работает.
Ну, это, во-первых, не работает, потому что, во-первых, это страшно скучно. Ну, невозможно же быть, так сказать, собакой на цепи и, так сказать, драть какие-то там положенные пошлины, тарифы, куда-то отсылать, и потом напряженно слезящимися глазами смотреть вдаль, там, нет ли чего там. Всегда интереснее, когда ты вовлечен. Вот. Потому что вот слегка отвлекусь, Александр Сергеевич Пушкин приехал в Молдавию и оставил потрясающие вообще в письмах воспоминания об этом. И там был такой почмейстер, который ходил в рейды против молдавских разбойников. Потому что невозможно сидеть,
а что ты думаешь, сидеть?
В молдаванской степи, штамповать там какие-то конвертики, там принимать. Ну, что это за жизнь? Нет.
Федор Конюхов, почему вы все время путешествуете? А что дома сидеть?
А вот с двумя пистолетами гоняться по молдавской степи за контрабандистами.
Как я их понимаю.
Ну, так вот. В общем, это астраханскому воеводе. Астраханский воевода, соответственно, значит, посылает это самое туда. А он заколебался уже с этим единским городком, потому что он посылает туда лазутчиков, а лазутчики переходят на сторону Степана Разина, потому что Степан Разин платит. И платит столько, что он просто не считает. Он червонцем мечет направо-налево. Потому что деньги для него, как и для любого вора, это труха.
Воровской ход на Дону налажен, блин.
Да ты думаешь, откуда? Вот так.
Какие сомнения.
Ну, так вот. Посылают стрельцов в разведку, а стрельцам жалования не платят. Ну, что я тебе рассказываю? Вот. Тебя вызывают к начальнику, ты щелкаешь козловыми сапожками.
Тебе говорят, есть так точно. Да.
Разнюхай, как там.
Разрешите бегом.
Да, да, да. И ты бредешь. А сам где-то под солончаками, да, думаешь, под солнцем на солончаках думаешь, господи ты, боже мой. Начинаешь подглядывать, принюхиваться, подслушивать, втираться в доверие, сидеть у костров. И постепенно проникаешься. Вот что здесь твое место. Что там ты какой-то там елейка трубадуров. Понимаешь? Никто. И звать тебя никак. Ты пыль и грязь, и слякоть на сапогах. А здесь братство, здесь взаимовыручка, здесь какая-то лихость, жаркие женщины, сладкое вино.
В очередь.
Да, да.